Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет экс-депутат Палаты представников генерал Валер Фролов, який створяє рух «Офицерский сход». Чому прем'єр-міністрам Білорусі і Росії не удалося вирішити спрэчные питання у бліц-аналізі свободи? Серед інших темов – не просто льос агітаційних плакатів у Могильові. Правооборонці потребують відставки Лукашенки. На Кастришнівській площі заливають каток. Ці давали радіостанціям загад крутить пісню «Саня застанеться з нами». Прогучить свянок пам'яті по співарці Вользі Самусік. Вас чекають дзвінки слухачів про виборчу кампанію, новини сучасної медицини і чергова передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Все это да інше после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у світі сьогодні сочить Стась Івашкевич.
Добрый вечер. Австралия выступила у поддержку своего гражданина, основателя выкрывальницкого портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Австралийский МЗС заявил, что в вытеку секретной дипломатичной информации виноваты сам Вашингтон. Что до закида о сексуальном гвалте, поводле яких Ассанж был учора арештованный у Великой Британии, Канберра потребует, каб до Ассанжа применялася презумпция невиноватости. У вынику хакерских атаков сегодня стали недоступными интернет-сайты кредитной компании MasterCard и Поштового банку Швейцарии. Меркуется, что это помста прихильников WikiLeaks за то, что сгаданные компании заблоковали ранее рахунки ресурсу, про которые ему поступали финансовые ахвирования. Выкрывальницкий интернет-ресурс WikiLeaks является неприбытковой организацией и існує на доброохотное ахвирование. Британские улады сегодня черговым разом отринули меркование, что решение вызволить шотландской турмы либийца Абдель-Сабета Аль-Меграхи было принято под тиском Триполи. Заява появилась после того, как была обнародована сайтом WikiLeaks материалы дипломатичного листования Злучаных Штатов. По водле секретных документов, либийский лидер Муаммар Каддафи погрожал спынить гандлевые стосунки с Великой Британией и погоршить дипломатичные контакты. Аль-Меграхи, який был осужден до пожизненного зневоления, вызволили с причины ягоной хворобы и махчимой смерти у турме. Але ён живе и теперь. У вынику выбуху самолета, який ён организовал в 1988 годе, загинули 270 человек. Кіраўнік палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что перамовы у проблеме близкоусходнего урегулявания переживают кризис после того, как Израиль отмовился обновить мораторий на будовництво габрейских поселищев на оккупованных и спрешных территориях. Ранее Злученные Штаты поведомили, что спыняют спробы переконать Израиль обновить мораторий. Представник Держдепартаменту Злученных Штатов Филипп Кроули заявил у авторок, что Вашингтон разглядая махчимость вертания до не на упростовых израильско-палестинских контактов. Представники войсковых ведомств Злученных Штатов Паўднёвай Кореи сегодня провели перамовы у проблеме Паўночной Кореи. Кіраўнік Об'яднанага комитету начальников штабов Збройных сил США адмирал Майк Маллен и ягоны паўднёвакарэйский коллега генерал Хан Мін Ку абмеркавалі магчымыя наступствы агрэсіі КНДР у будучым. Раней представники Паўднёвай Кореи паведамілі про интенсивную артылерийскую страляніну с боку заходней морской мяжы с КНДР. У Вашингтоне сегодня проходят перамовы президента Злученных Штатов и Польши. Барак Обама и Бронислав Комаровский обмерковывают пытания безопасности и проблемы двубаковых стосунков. Напередодні премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что рассекреченная информация о политике Белого дома позбавила его иллюзию, показавши ее у новом светле. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова прикладно про одну годину.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет экс-депутат Палаты представников генерал Валер Фролов. И мы поговорим про створанный им рух «Офицерский сход». Як пройдет встреча в Москве Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева «Блиц-анализ свободы»? Серед інших темов. Ці перешкодить после выборчим протестам каток на Кастришнинской площади. Правооборонцы собирают подписи за суд над Лукашенком. Ці загадали радиостанциям загад крутить песню «Саня». У Могилевском универмагу сняли портреты и программу Лукашенки и вывесили материалы про Рымашевского. Прогучить вянок памяти по співачце и журналістці Вользі Самусік. Вас чекають дзвінки слухачів про виборчу кампанію, новини сучасної медицини, а Володимир Орлов у передачі «Покуль летить стрела» відкаже на питання про слуцький збройний чин. Але найперш короткий прогноз надвор'я на четвер. 9 снежня чекається резке погаршення умов надвор'я. Повсюдно пройдуть опадки, сніг, мокрий сніг, дощ. На північному заході опадки моцні, місцями наліпання мокрого снігу. На більшій частці території країни гололедиця. Температура повітря вночі від мінус 10 на півночі до плюс 2 на півдні. У день 0 плюс 3, на півдні до плюс 5. На протягу дня, починаючи з західних регіонів, температура буде понижатися до мінус 1, мінус 5 градусів. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Аліна Тиханович розкаже про білоруські події.
Студентів агітують голосувати терміново. Про такі заходи повідомляють одразу з нескольких факультетів БДУ. Студентам кажуть, що від процентів до термінового голосування буде залежати кількість місць у інтернаті.
Висять об'явлення для преподавателей, що 13 по 20 декабря студентам не ставили контрольних зачетів ніяких, і що їм являється за цю неділю как бы свободне посещення занять. Тобто деканат їх ругати не буде, ніхто їх не буде ругати, якщо вони не будуть ходити на заняття. Наприклад, іногородні студенти уїдуть по домам.
У Новоагарове под Москвой прошли перемовы премьер-министров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. Покуль им не удалось домовиться по всех спрэчных пытаниях. Консультации будут протягиваться на узровне экспертов. З'явление альтернативных кандидатов у регионах стало для жыхароў махчимостью поскардиться на несправедливость уладов. Найбольш питанняў задаюць пра нізкія заробкі, вяртанне ўкладаў і дарагоўлю.
Каб была 8 тысяч грэчка, куды гэта? Куды годзіцца, як мы вырашваем свае ўсё?
Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. Такім зваротам яны сустрэлі ўдзельнікаў 4-га афіцэрскага сходу Узброеных сіл Беларусі. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Артысты на сваіх канцэртах адкрыта заклікаюць падтрымаць дзейную ўладу Беларусі. У Мазыры канцэрт прайшоў на плошчы Леніна, дзе забароненая агітацыя. Тэлекампанія CNN запрашае адсвяткаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У праводніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца, апярэджваючы Сальцбург, Сідней, Нью-Йорк і іншыя гарады.
Алена Тиханович про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. Слухачи активно комментуют выборшую кампанию.
Лукашенко официально заявил, страну вы не получите. Это значит, власть я вам не отдам. Вот вам и все выборы. Голосы уже размеркованы. Вам на усіх 9 кандидатов выделено аж 3% голосов. Засталося только провести гульню у так званые выборы. Тому вам, усім, подкресливаю, усім, у тим ліку лукашенковским гульцам, треба достойно вывести из этой гульни у выборы. Это будет разумный и мудрый ход. Замежные державам даже этого факта будет достатково, каб не признать выборы сапраўднымі. А вы умацуеце свой авторитет, не подгуляў Лукашенку. Іван Андреевич.
Чаму ўсе беларускі народны сход не дацягвае да з'езду КПСС? Я лічу, што прэзідэнт кепска працуе. Усё, што змог зрабіць, гэта стварыў некую пародыю на савецкую ўладу. Разваліцца яна таксама, як разваліўся арыгінал. Замест вяртання савецкіх укладаў народ атрымае яшчэ адну дэвальвацыю.
У Лукашенки могут выиграть только Санников или Негляев, которые более понимаемые для большинства граждан, и которых поддержат Россия и все другие государства. С уважением, Виктор Бутто.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў пра выбарчую кампанію. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Ініцыятыва былога суддзі Гары Паганяйлы прыцягнуць Александра Лукашэнку да крымінальнай адказнасці паводле абвінавачання ў захопе ўлады атрымала падтрымку сярод праваабаронцаў, якія збіраюць на вуліцах Менску подпісы пад гэтым патрабаваннем. Далей Олег Груздзіловіч.
Ініцыятыву Гары Паганяйлы падтрымала праваабаронца Кацярына Садоўская. Некалькі гадоў таму жанчына адбыла ў гомельскай жаночай калоніі год паводле абвінавачання ў паклёпе на прадстаўнікоў улады. Ужо некалькі тыдняў праваабаронца збірае подпісы за суд над Лукашэнкам. Кацярына Садоўская кажа, што сабрала ўжо болей за 100 подпісаў і што людзі падпісваюцца ахвотна.
Вялікім удавольствам падпісваюцца. Людзі падпісваюцца даже, каб паказаць яму, што мы ўжо цябе не баімся. Мы трэбуем і будзем трэбаваць, каб ты получыў.
Акрамя прыцягнення да суду Александра Лукашэнкі, праваабаронцы патрабуюць зняць яго з выбараў прэзідэнта. Асноўны аргумент, што ён, як яны лічаць, у 1996 годзе незаконна захапіў уладу. Таксама праваабаронцы мяркуюць, што дзейны кіраўнік Беларусі не можа выконваць свае абавязкі паводле стану здароўя. Як кажа Кацярына Садоўская, сабраныя подпісы будуць накіраваны ў Нацыянальны сход, Вярхоўны канстытуцыйны суд, пракуратуру Беларусі і цэнтр выбаркам, а таксама ў прадстаўніцтве міжнародных арганізацый у Менску і міжнародным назіральнікам за выбарамі. Ініцыятар прыцягнення Александра Лукашэнкі да крымінальнай адказнасці, былы суддзя Гары Паганяйлы, мяркуе, ягоная ініцыятыва падтрыманая, паколькі яна цалкам заснаваная на законе. Чаму ж не адрэагавалі на заклік дзяржаўныя органы, якія сочаць за выкананнем законаў?
Подтверждает и демонстрирует, что в стране не действует принцип разделения властей, не имеется никаких сдержек и противовесов, опрокинуты все конституционные принципы законности, парламентаризма, судебная власть зависима от главы государства, и в этих условиях ожидать, что кто-то из них примет конституционные меры и выполнит конституционные предписания, вряд ли можно на это надеяться.
Казаў Гары Паганяйла. Кацярына Садоўская з аднадумцамі збірае подпісы за пацягненне да суду Александра Лукашэнкі ў асноўным на выбарчых пікетах і падчас перадвыбарчых мітынгаў. Ці не перашкаджае міліцыя?
Ніхто нічога ніякага. Яны баяцца падходзіць к гэтым пікетам, вось, якіх мы сабіраем.
Сказала Кацярына Садоўская, з ёй гутарыў Алег Груздзіловіч. І пра перадвыбарчую агітацыю. У Магілёўскім універмагу з'явіліся агітацыйныя матэрыялы Александра Лукашэнкі. Правіселі яны, аднак, нядоўга. Агітацыйныя плакаты кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава таксама ненадоўга затрымліваюцца на дошках аб'яваў. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Ва універмагу плакат з надпісам «Беларусь» ды імем і прозвішчам дзейнага прэзідэнта вывесілі разам з агульным плакатам усіх кандыдатаў. Асобных агітацыйных матэрыялаў канкурэнтаў Лукашэнкі на сценах самай вялікай у Магілёве крамы няма. Пытаюся ў адной супрацоўніц, ці звярталіся давераныя асобы кандыдатаў з просьбамі размясціць друкаваную агітацыю ва універмагу.
Да, тут еще приходил к нам доверенное лицо Ромашевского.
Вы будете вывешивать это ягоный плакат? И покулеши
мы его повесили на первом этаже в присутствии ее, доверенного лица.
Плакаты Ромашевского сярод агитацийных материалов на стенах универмагу няма. Праз гадзіну после моей гутарки с супрацоўніцай зникая и агитацийный плакат Лукашенки. Доверенная особа Ромашевского Татьяна Шамбалова подтвердила, что сапраўды плакат кандидата вывешивался прадстаўніцай администрации универмагу.
И нам позвала их штатного мастака, и она попередила, что вы тут час от часу как бы заходите, позирайте, будет он на месте, коли раптом что, то звертайтесь, повесим зновку. Сегодня я покинула ее еще два плаката, и она сказала, что зараз сама пройдется по всему универмазе, проверите, что где робится, и как бы что, она вывесит их. Что зараз я вот прошлась, и я налечила 9 агульных плакатов, больше никаких персональных.
Дыкти вывесили плакат Рымашевского. Знов звертаюся у администрацию универмагу.
Все нормально, повесили еще. Мы вывели, сняли его или что, я не понял, что вы имели в виду. Вы бы сказали конкретно кого, что.
Высветлить, куды поделись плакаты у подтримку Лукашенки, не удалось. Так само не отрымалось высветлить и то, эти звертались до администрации универмагу поплешники Лукашенки с просьбой вывесить его агитационные материалы. За плакаты смагаются и могилевские активисты со штабу Андрея Санникова. Як стержая доверенная особа кандидата Виктор Болдин с дошек объяв у Могилеве, что дня зникают больше за сотню плакатов. У особливо людных мест месцах плакаты висять не более за 3 часа.
Я уже шучу по этому поводу, что жизнь нашего плаката, как у белого мотылька, всего 2 часа. Я могу приклад дать такой вот на Димитрова. Раньше срывали и утром, и вечер. Я запугал работниц ЖЭСа, которые убирают дворы. Сказал им, что это государственный плакат, охраняется государством. За это могут штраф дать до 1 000 000 рублей. И такое совпадение вот сейчас плакаты висят.
Как каже Виктор Болдин, плакат Санникова не потрапляет провисеть и сутки на дошцы объяв, что на припынку ля гарвыканкаму. Гэтае место неподалек от пляцовки, где что дня ладятся пикеты у падтрымку кандидатов на президентство. Кто зрывает агитационные материалы, поплечники Санникова выявить не смогли.
Андрей Белогубов из Могилёву. И у протяг темы телефонования слухача свободы.
Я сегодня бачу портреты кандидатов у президенты уже на одном аркуше. И первый раз за 16 год увидел усмешку на твари Лукашенко. Але якую? Там усмешки на двух тварах Лукашенко и Санникова. У Санникова открытая, доброзычливая усмешка, а у Лукашенко некая здекливая, ехидная, хитрая. И сфотографованный он там так, как быцем свинья пролезла у плот, и усмешка его каже, я все одно перший, я все одно застануся. Дякую тебе, звоню, Микола Звушач, Витебской области.
А какие агитационные материалы бачите у своем городе вы? Что цікавого вы зауважили? Телефон автоотказник «Свободы» 266-39-52. Наш адрес в интернете свобода.орг.
Люди и выборы.
Задайте питання кандидатам у президенты. «Свобода» проводит онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Что кандидаты думают про здоровье свое и нации?
Интервью с жонками кандидатов. Якой повинна быть первая спадарыня Беларуси?
Якой бачится будучыня Беларуси соседних державов? Гутарки с политиками и экспертами.
А так само блиц-анализ выступов, программов, заявок.
Что ты день?
Только на свободе.
Сёння на пытанне наведніка ў нашага сайту адказаў кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Радыё Свабода запрашае ўсіх зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты адказаць на пытанне наведніка ў сайту Свабоды падчас онлайн-канферэнцыі. Ужо адказалі на пытанне Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі, Яраслаў Раманчук. Чытайце іх адказы і задавайце пытанні праз наш сайт свабода.орг. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Гэтай зимой у Менску будут залиты 118 катков и больше за 30 хоккейных коробок. Основное место массового катания – пляцовка ля Палацу спорту, якая працуе уже от минулого месяца, и на Кастрышнинской площади, где лед почнут заливать 9 снежня. Меж тем, большиня кандидатов у президенты закликают людей на Кастрышнинскую площадь 19 снежня, каб разом дошакаться выников выборов. С протягом темы Игорь Корней.
Прадстаўнік управлення фізічнай культуры і спорту Менгарвыканкаму Сергей Юхнавец паведаміў, ад канца тыдня тэмпература паветра зноў панізіцца, што стварае спрыяльныя ўмовы для заліўкі каткоў. По его словах, лед уже можно опробовать на пляцовках каля Палацу спорту, у парку 900-годзе Менску, на стадионе Лекаматыву. А кроме того, распачатые подрыхтовчие працы на Кастрычницкой площади. Усталяванные пункты прокату, завозятся коньки, рыхтуется осветляльное обсталяванне. Чиновник сказал, что у четвер 9 снежня пляцовку почнуть заливать. И коли все пойдя по водле пляну, у ближайшую субботу менчуки могут почать практиковаться там у катанні. Між тым, у апазіцыі на конт Кастрычніцкай плошчы пляны іншыя. Многія кандыдаты ў прэзідэнты ў сваіх перадвыбарчых выступах заклікалі грамадзянаў сабрацца менавіта на Кастрычніцкай а 20-й гадзіне 19 снежня, каб святкаваць перамогу. Альбо, у залежнасці ад папярэдніх вынікаў галасавання, патрабаваць справядлівых выбараў. Ці ўнёс Менгарвыканкам карэктывы ў абвешчаныя намеры дэмакратычных сілаў? Павел Севярынец, кіраўнік выбарчага штабу кандыдата Віталя Рымашэўскага, на гэта адказвае. Улады могут заморозить хоть всю столицу, однако от першопочатковых намеров демократичные силы отмовляться не собираются.
Это не меняет абсолютно нет плана. Они могут хоть всю площадь залить. Люди будут собираться на Кастрычницкой. Там место, где можно будет становиться, там будет полно людей. Как только скажут, не перешкода.
На коньках у тебя
придется. Тут мне подсказывают, что придем еще на коньках. Попробуйте организовать елку, потом будут посылаться, что там были некие детячие связи. Не перешкода.
Зрешты подчас промовы на Всебелорусском народном сходе Александр Лукашенко дал зразуметь, что не собирается отдавать оппонентам ни особо взятую площу, ни краину целком.
Я только хочу сказать одно, друзья мои, на площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то, страну вы не получите, Мы вам ее не дадим растерзать, потому что она нам дорого стоила.
Рашэннем Менгарвыканкаму от 19 лістапада на цэнтральных плошчах Незалежнасці, Кастрычніцкай, Перамогі і Якуба Коласа забароненая агітацыя за кандыдата ў прэзідэнты, а таксама правядзенне несанкцыянаваных акцый. Праваабаронца Алег Гулак дапускае, што з улікам палітычных акалічнасцяў гэтым разам каток можа раскінуцца на ўсю плошчу.
У 2006 годзе, дарэчы, каток таксама існаваў, гэта не замінала выйці людзям. Канечне, я думаю, у гэтым годзе, можа быць, ён будзе больш, чым у мінулы, паглядзім. Але фармальна звычайнае дзеянне, таму што плошча ўнесена ў спіс месцаў, дзе забаронены ўсякія мерапрыемствы.
Прынцыповая розніца: масавае мерапрыемства забаўляльнага характару і несанкцыянаванае.
Той, хто мае права трактаваць як хоча, той так і трактуе.
Арганізатары адпачынку на свежым паветры вызначылі графік працы сталічных каткоў: ад самай раніцы і да 22:00 у працоўныя дні і да 21 гадзіны ў выходныя. Акцыя ў нядзелю, 19 снежня, прызначаная на 20:00, калі праца катка будзе ў поўным разгары.
Ігар Карней з Менску. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 8 снежня. У Новагарове пад Масквой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергея Сідорскага і Владзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. Кансультацыі будуць працягвацца на ўзроўні экспертаў. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Студэнтам кажуць, што ад працэнту датэрміновага галасавання будзе залежаць колькасць месцаў у інтэрнаце. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Найбольш пытанняў задаюць пра нізкія заробкі, дарагоўлю і вяртанне ўкладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. Такім зваротам яны сустрэлі ўдзельнікаў 4-га афіцэрскага сходу Узброеных сілаў Беларусі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост.
Блиц-аналіз свабоды.
У Падмасковы завершыліся перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі. Планавалася, што пасля перамоваў Пуціна і Сідорскі выйдуць да прэсы, аднак, як заявіў прэсавы сакратар кіраўніка расійскага ўраду, ніякіх заяваў не будзе. Паводле яго, бакам пакуль не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. Ці можна спадзявацца, што Масква пойдзе на вырашэнне энергетычных пытанняў з Менскам да дня прэзідэнцкіх выбараў? Як пройдзе сустрэча ў Маскве Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага Інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
На вашу думку, наколькі рэальна чакаць таго, што да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі да 19 снежня бакам, я маю на ўвазе Менску і Маскве, ўдасца дамовіцца па энергетычных пытаннях?
Мне здаецца, што верагоднасць не вельмі вялікая. А Масква якраз напрыканцы наступнага года павінна запусціць і БТС-2, і мощны паток. Тыя газапроводы, якія пусяць нафту і газ вакол Беларусі. Мне здаецца, што да таго часу, пакуль гэта не будзе запущена, нічога для вас просто не будзе. Масква будзе чытаць, пакуль не ўтрасецца нейкі новы баланс сіла, колькі яна можа на сябе так ці інакш браць. Па старых лекалах дамовы наўрад ці будзе заключана, а новыя лекалы яшчэ не выпрацаваны. І пакуль яшчэ не Беларусь не прызвычаілася, што она стала больш лёгкай, ні Расія не прызвычаілася, што она стане больш цяжкай.
Ну, некія ж кошты на газ павінны быць з новага года, яны немагчыма зусім, каб не была эта сума зафіксавана.
Вольнацца якраз няма ніякай неабходнасці, бо па дамовах 2006 года Беларусь павінна выйсці на польскія кошты з дысконтам на гэтыя больш кароткія плечы дастаўкі. Тэрмічная формула для коштаў на нафту і на газ якраз такі ёсць. Другое пытанне, што гэтыя формулы і гэтыя кошты зусім не задавальняюць Беларусь, але юрыдычна гэтае пытанне на сёння цалкам урэгулявана. Яно было ўрэгулявана ў 2006 годзе, калі гэтыя дамоўленасці былі падпісаны.
Александр Лукашэнка, тым не менш, вылецеў у Маскву для ўдзелу ў сустрэчы прэзідэнтаў краінаў-удзельніц мытнага саюза. Гэта будзе першая сустрэча Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі пасля знакамітага відэазварота Дмітрыя Медведзева. Калі вы рызыкнулі спрагназаваць, якой форме будзе сустрэча Лукашэнкі і Медведзева 9 снежня?
Ну, это довольно тяжкий показатель, але мне кажется, это будет просто обычное официальное посещение, без особливой душевности, без особливой близости. И, хочу за все, это будет официальный формат, который будет иметь не шмат возможностей для неформального регулирования тех или иных вопросов. Но это наиболее вероятный сценарий, мне кажется, что Россия будет поддерживаться именно от этого сценария. Относительно псовались недели того, как наладится одночасово некий вот мол. Не будет Россия робить зараз некий подарунку перед выборами. Наврать эти подарунки будут исти одразу после выборов. Не для того Россия укладывала миллиарды долларов у обходные стратегии, как от этой стратегии просто в один час взять и отмолиться. Так что мне кажется, что это просто початок новой эпохи, якая она будет, покуль не ведая ни Москва, ни Минск. Але, кажется, это будет довольно складанная эпоха.
Блиц-анализ свободы.
С московским политологом Кириллом Коктышем гутарив Віталій Циганков. Увечері 7 вересня не стала, увечері 7 снежня не стала Ольги Самусік, рок-вокалістки, рок-князьовної у 2007 році на рок-коронації музичної журналістки. Вона померла у 25 годів після тяжкої хвороби. Інна Студінська погутарила з сябрами і колегами Ольги Самусік.
Нягледзячы на малады ўзрост, Ольга Самусік паспела паўдзельнічаць у рок-гуртах «Тарпач», «Жегемонт Ваза», «Хаста Ла Філста». Супрацоўнічала з «Крамбамбулі» і «Нейрадзюбелем». А ў 2007 годзе на рок-каранацыі стала рок-князёўнай. Згадывае кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы, прадусар Віталь Супранович.
Ольга шукала сябе сваё некае месца ў гэтай музыцы, і яна спявала ў розных гуртах і ў «Жегемонт Ваза», і ў «Тарпач», і «Хаста Ла Філста». Мы вельми сильно супрацовничали с ее. Мне вот сдается, что наша вот эта вот ситуация, стану, яким находится и белорусская музыка, и увогуле все громадское житё, напомню, что мы усе трошки виноваты у тым, что она не смогла себе реализовать у нашей ситуации. Максимум, что коли б у нас все было по-иншему, может быть, и у яе все было по-иншему.
Музыка и шоумен Александр Помидоров каже.
25 год люди помирать не повинны. Самое лучшее было просто узгадать самое доброе, что связано. А таких моментов на самом деле есть немало. И совместные концерты, и удел в концертах, которые я вел, и праца в Хаст-Ла-Филсте, ну и просто подносим некие паза сцену. Тяжко, конечно, казаться, вечная память.
У довольно молодым узросте Ольга Самусік супрацовничала с «Народной волей», «Белорусской деловой газетой», «Белорусской молодежной». У 2002 годе она поступила на журфак БДУ. Студенткой працавала у музыкальной газете, а потом по размеркованию трапила ОСБ «Беларусь сегодня». Сгадывая былый редактор музыкальной газеты Олег Климов.
Как журналистка она мне всегда нравилась, потому что у нее такой был своеобразный, очень авторский стиль, узнаваемый очень, что нравилось не только мне и читателям, но и музыкантам, что когда они знали, что интервью предполагает делать Оля, они были спокойны, что материал будет высокого качества. Как музыкант, талант у нее, конечно, был. Она выступала в трех группах громких: «Жегемонт Ваза», «Тарпач», «Хаста Ла Филста». Ее работа в «Жегемонт Вазе», мне кажется, наиболее интересная, но у нее действительно были серьезные проблемы со здоровьем. Горько, конечно.
Солистка гурту «Змея» Зоя Каральчук была вельми близкой сябрукай Волі Самусік. Яна распавяла, что у Вольги были проблемы с легкими. Яна некалькі разоў хварэла на пнеуманию. Месяц тому Вользе поставили диагноз «вострый панкреатит». Зробили несколько операций. Легкие были на штучной вентиляции. Але после черговой операции Воля померла. Зоя Каральчук узгадывая.
Воля была неповторимой просто. Воля была очень уникальным человеком. Таких людей просто больше не будет. Она была очень честная и открытая. И вела себя так, какой она была внутри. Всегда помогала, если она имела такую возможность. Другом она была настоящим. Таких людей, как Оля, просто...
Развітанне з Ольгай Самусік адбудзецца 9 снежня.
Інна Студзінская пра Ольгу Самусік. Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Песні правди.
На чарзе чарговая песня з праекту Лявона Вольскага пра саўку ды грышку. Гэтым разам старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты абмяркоўваюць тэледэбаты кандыдата ў прэзідэнты і чаму на іх не было Аляксандра Лукашэнкі.
А ты баты шли дебаты, их электорат глядел. Говорили кандидаты, и в души соспел сподел. А представленные шалки не смогли споганить шоу. А чему, скажи мне, Савка, Лукашенко не пришел?
А чего ему там делать, у яго свои дела? Рысь писал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном 3 часа он говорил. Ще сорвал з уродов, облічив і ускрив нарил.
Не скажи, чому дебати гэтак ігнорує ён. Все ж людей за кандидатов подписалося 1 000 000. Може, просто ён боїться не утаймавать себе. Успылить полезе биться, не дай бог, когось взб'є.
Саня остается з нами, как сказав поет в стихах. Беларусь гордий з нами, твердо держит он в руках. Ні піар йому не на. Предвыборное шоу, потому так кандидатом Лукашенко и не пришел.
Вельми хочется одной чай не зважать на час убег. Раницей расплющить в очи за в окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что. Спить под ковдрой белой хлеба Лукашенко не пришел.
І ў працяг пра згаданую Саўкам ды Грышкам песню пра Саню, які застаецца з намі. Партал Тутбай паведаміў, што беларускія ФМ-станцыі абавязалі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў не менш за 7 разоў на суткі трансляваць песню Саня гурту «Рокер-Джокер». Прадстаўнікі некалькіх радыёстанцыяў пацвердзілі агенцтву «Белапан» гэтую інфармацыю, а вось у Міністэрстве інфармацыі гэта абверглі. Я прапаную паслухаць фрагмент песні «Саня».
Мама просила остаться с нами, папа просил остаться с нами, ребята просили остаться с нами, Саня останется с нами. Саня останется с нами, останется с нами, все будет окей. Саня останется с нами, останется с нами, все будет окей. Саня, останься с нами, Саня.
Сами никак мы, никак мы сами.
Саня, останься с нами, Саня.
Я с вами, ребята, ребята, я с вами, Саня.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свободы» будзе экс-депутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валер Фралоў. Мы пагаворым пра створаны ім рух «Афіцэрскі сход». Вас чакаюць званкі слухачоў пра выбарчую кампанію, навіны сучаснай медыцыны, пра хваробы кіраўнікоў розных краінаў. А Владзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» адкажа на пытанне пра слуцкі збройны чын. Найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 9 снежня чакаецца рэзкае пагаршэнне ўмоваў надвор'я. Паўсюдна пройдуць ападкі, снег, мокры снег, дождж. На большай частцы тэрыторыі краіны галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад -10 на поўначы да +2 на поўдні, удзень 0-+3. На поўдні да +5. На працягу дня, пачынаючы з заходніх раёнаў, тэмпература будзе паніжацца да -1-5 градусаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Студэнтам кажуць, што ад працэнтаў датэрміновага галасавання будзе залежыць колькасць месцаў у інтэрнаце.
Вісяць аб'яўленні для преподавателей, што 13 по 20 декабря студэнтам не ставілі контрольных зачётаў никаких. И что им является за эту неделю как бы свободное посещение занятий. То есть деканат их ругать не будет, никто их не будет ругать, если они не будут ходить на занятия. Например, иногородние студенты уедут по домам.
У Новоагарове под Москвой прошли перамовы премьер-министров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. Покуль им не удалось домовиться по всех спрэчных пытаниях. Консультации будут протягиваться на узроўні экспертов. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Найбольш пытанняў задаюць пра нізкія заробкі, вяртанне ўкладаў і дарагоўлю.
Каб была 8 тысяч грэчка, куды гэта? Куды годзіцца, як мы вырашваем свае ўсё?
Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. Такім зваротам яны сустрэлі ўдзельнікаў 4-га афіцэрскага сходу Узброеных сіл Беларусі. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя ўлады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Артысты на сваіх канцэртах адкрыта заклікаюць падтрымаць дзейную ўладу Беларусі. У Мазыры канцэрт прайшоў на плошчы Леніна, дзе забароненая агітацыя. Тэлекампанія CNN запрашае адсвяткаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагос. У правадніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае 3-е месца, апярэджваючы Сальцбург, Сіднэй, Нью-Йорк і іншыя гарады.
Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы «Свабоды» выказваюцца пра выбарчую кампанію.
Вось і адбыўся агульнабеларускі сход, на якім толькі 3 беларуса, адна жанчына і 2 мужчыны выступалі па-беларуску. На закрыцці сходу далі слова беларусцы за межам з Эстоніі. Яна размаўляла па-беларуску і прапанавала беларускаму сходу размаўляць па-беларуску. Жаль і сорам, што на Беларусі няма народа, ёсць толькі насельніцтва і прэзідэнт, які размаўляе на расейскамоўнай трасянцы. Пройдуць гады і навучацца праўдзівай беларускай мове. Нашчадкам трэба будзе ехаць у замежжа, Еўропу, Амерыку, Канаду. Шкада.
Не было б в Расіі Леніна, не было б рэвалюцыйных пераваротаў. Не было б отца Сталіна, не допусціў бы Бог кровапралітную вайну 1939-41 годов. Не будет атеиста Лукашенко, а выберем христианина, будем жить в дружбе со всеми народами мира. Храни всех Господь.
Телефонуем Микола Чибисов, Козловшина, Гатловска районом. Есть пропанова. И сказал Александр Лукашенко, что он Беларусь не отдаст. Когда он Беларусь не отдаст, то это будет говорить о том, что он будет фальшивать выборы. А как фальшивать выборы, само слово выборы, требует всем кандидатам у президента от демократов снять свои кандидатуры. И нехай все на свете 400 корреспондентов, которые приехали до нас, и все надзиральники откажут на это питание, что выборов в Огре не отбылось. А всем кандидатам у президента требует сделать заяву в Центральную выборщую комиссию. Выборы забили в один день. И в этом самом они опустят Лукашенко от мегаплинтуса. Дякую за увагу.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У Менску прайшло прадстаўнічае паседжанне аргкамітэту па стварэнні руху пад рабочай назвай «Афіцэрскі сход». Старшынём аргкамітэту стваранага руху абраны генерал Валеры Фралоў. Намеснікам старшыні Александр Камароўскі. І сёння госць «Начной свабоды» былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валер Фралоў. Ён на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Расскажите, калі ласка, дзеля чаго ствараецца офицерский сход, кто войдзе у яго структуру?
Ну, он ствараецца, может быть, потому, что я после парламентской деятельности, ну, скажем так, активно участвую в политической жизни, которая меня в определенной степени не удовлетворяет. И апофеозом. Ну, внешние, внутренние разборки вечно, какие-то споры, амбиции, бог его знает. Не апофеозом это стало аж масса кандидатов, которые выдвинулись в противовес. Я так понимаю, как военные, если кто-то рассчитывает на победу, то сосредотачивается все усилия на направлении основного удара. А когда растопыренными пальцами, понимаете, мне это уже совершенно непонятно.
Так для этого офицерский...
Я понимаю, что... Что, в общем-то, как мне показалось, это даже, может быть, шло в первую очередь офицеров КГБ и МВД, как ни странно. Где-то они уже месяца 4, так 5 активно меня так подталкивают. Да и я, в общем-то, об этом думал, просто не мог строить. И я думаю, что должна появиться вменяемая, разумная сила, которая привыкла иметь чувство долга, ответственности, ну, скажем, чести, я уверен, что у очень многих сохранилось, которая серьезно сможет повлиять при любом раскладе вот этих вот выборов. Как бы там они ни прошли, в общем-то, я думаю, жизнь-то будет продолжаться, я думаю, что вот эта сила крайне нужна, опытных в разных сферах деятельности, в том числе и на государственном уровне людей, которые приложат максимум усилий, чтобы все-таки события и вообще сама вот система существования в Беларуси, она, в общем-то, изменилась. Есть для этого опыт, знания, желания, ну и навыки серьезные и определенные.
А как шмат людей войдет в этот рух, может, там есть ведомые особы?
И есть ведомые особы. Я так скажу, я когда задумался о том, как же все это все-таки продвигать, этот вопрос, дай бог, чтобы у нас получилось, и мы приложим все усилия для этого, я обратился к, ну, допустим, Войтович, вы знаете, это председатель Верхней палаты, бывший президент Академии наук, он старший лейтенант, Гриб, генерал-лейтенант Верховного Совета, дальше Шушкевич Станислав Станиславович, полковник, в конце концов, дальше... министр, премьер-министр бывший, они по-разному отнеслись, допустим, Войтович мгновенно, абсолютно, говорит, согласен, где, говорит, бумага, я хоть где угодно распишусь. Я думаю, Шушкевич, остальные тоже склонны, но я на данном этапе не склонен все-таки людей, пока такой рабочий процесс идет, как-то резко их включать, я думаю, они будут обязательно с нами. Ну, и не надо такой, такие знаковые фигуры. Там есть даже много людей, которые были очень близко во власти, очень серьезных людей, которых, ну, мы пока фамилии не склонны некоторых называть, да они сами попросили. Я думаю, в интересах дела это будет разумно.
Скажите, коли ласка, ці будете вы спробовать зарегистрировать гэты рух?
Ну, конечно, мы законопослушные граждане. Я как-то говорил уже так, ну, шутейно немножко. Если гитлеровцы решат зарегистрировать партизанский отряд, это будет достаточно странно. У нас очень много организаций работают, так сказать, в режиме постоянной регистрации. Я думаю, к сожалению, и нам придется. Но, думаю, в таком ключе действовать. Но я же все-таки поездил. Я думаю, что мы еще и попробуем международные. Нас много друзей в России, на Украине, а потом у меня просто очень много добрых знакомых в той же Польше, в США, тот же Маккейн, с которым я раз в 8, тоже бывший офицер. Вообще, я скажу, вспомнив вот эти многочисленные встречи там с литовскими, польскими, американскими, чешскими офицерами и генералами, я просто как-то вот думал, чего же так долго мы были. Я всегда с ними находил как-то сразу общий язык. Вот мы вроде там они в НАТО, мы там еще где-то там были. Но мы всегда как офицеры находили какой-то общий язык и как-то с глубоким уважением друг к другу относились. Там политики что-то решают, а военные, мне кажется, тем более, если мы служили в одной армии когда-то в советской. Нас многое связывает. Я думаю, все будет нормально.
Скажите, коли ласка, а у руху будут только офицеры запасу, а идти у отставца, те еще ты, кто теперь служит?
Нет, мы не считаем так. Я в последнее время очень много книг читаю, связанных там с историей, там что меня история и гражданская война интересует. Я, честно, для себя так вот представляю, когда-то Корнилов такой генерал был, который организовал вот это белое движение. К нему уже, ну, когда время прошло, по-другому относим. Раньше белогвардейцы там такие-сякие. Тут еще это были приличные, порядочные люди. И когда Корнилов организовал и проводил свой первой ледяной поход, как называется, то вместе с ним шли генералы, полковники, студенты, юнкера, казаки, солдаты. Я думаю, что, наверное, в первую очередь это будет, кто к нам войдет, это просто патриот своей страны. Вне зависимости, вот сегодня смотрю на сайте, когда опубликовали, там, ну, оценки, так сказать. Они говорят, жаль, что я сержант. Да на сержанта все держались вооруженные силы, честно говоря. Сержант — это фигура. И поэтому, мне кажется, и когда мы проводили заседание оргкомитета, там присутствовала молодежь, очень симпатичная, я, слава богу, очень многих знаю, я просто горжусь, что вот такой достаточно пожилой человек, с глубоким уважением к этим ребятам отношусь, и я так чувствую, и они меня не совсем такого, ну, я чеканутого, ну, такого специфическое считаю. У нас хорошие, добрые, человеческие, прекрасные отношения. Это действительно патриоты. Да и мы-то настраиваемся на то, ну, мы уже пожилые люди, молодежи нужно дальше России. Для них должна быть новая Беларусь.
У свой час было некалькі спробаў стварыць афіцэрскія арганізацыі. Гэтым займаўся экс-міністр ўнутраных справаў генерал Юры Захарэнка якраз перад тым, як яго выкралі. Ці ўсведамляеце вы тую небяспеку, якую можа несці стварэнне незалежнай арганізацыі афіцэраў, незалежнай арганізацыі вайскоўцаў?
Ну, я думаю, что для Александра Егоровича это будет, конечно, не совсем радостное такое известие, в общем-то. Но я так думаю, в общем-то. Есть такие принципы. Я думаю, что нужно, и будет как будет. А потом, может быть, я с тех времен такой Островский был, как закаляя сталь, так как есть. Там был такой Павка Корчагин, который говорил, надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не сжег позор со всех эту ерунду, которой ты занимался, в общем-то, по жизни. Поэтому, ну, это так, ну, эмоционально. В принципе, в нашей организации есть люди, которые обеспечат серьезную информацию. Это очень серьезные люди. Они, у них, у нас же в КГБ, в МВД, в армии много последователей, учеников там и прочее. Вот, допустим, у наших вооруженных сил в России, все эти высокие командные должности, это мои бывшие, то ли чаще всего подчиненные, в общем-то, занимают. И я думаю, что, ну, потом у меня все-таки в России такие ребята очень серьезные должности занимают. Ну, так сложилось, в общем, в академии, генштаба учились вместе. Я думаю, для них будет очень неприятно. Они скажут так определенные меры, готовы предпринять, чтобы, ну, как-то все было по-людски. А потом все-таки, когда человек, который, ну, два человека, скажем, вот вы назвали генерала, а потом следующий генерал все тут какие-то неприятности. Ну, для Александра Егоровича это будет так как-то, ну, трудно будет объяснить, почему люди за одними как-то куда-то то ли исчезают, то ли еще куда-то, что-то там все неприятности какие-то получаются, откровенно говоря. Мне это обнадеживает. Все-таки можно все просить. Коррупции там где-то, какие-то подтасовки на выборы, фальсификации. Они как в какой-то мере, ну, везде присутствуют. Где живые люди, они присутствуют. Но вот исчезновение людей, мне кажется, это, ну, очень, очень не по-божески, скажем так. И, наверное, будет для него, ну, уже перебором вот в этих вот. А потом я, в общем-то, знаю ситуацию в КГБ, в МВД. 80%, на мой взгляд, 90% там нормальных людей, которых уже тошнит эта мудрая политика нашего вождя. Ну, может быть, там есть спецслужбы, конечно, там есть, конечно. Но то они должны понимать, в конце концов, можно все просить, они, вот иногда в разговоре с ними, они говорят, да вот мы приказ получили, вроде выполняем. Ну, есть приказ, там, службы безопасности президента защищает президента, там, ОМОН, там, что-то еще, но это совершенно разные вещи, когда исчезают люди, мы знаем, как они исчезают, и что-то стоит за словом исчезновения. Ну, если все бояться, так, ну, что ж тогда, в общем-то. Ну, я уже достаточно немолодой человек, хотелось бы, чтобы, ну, как-то добрым словом помнили, откровенно, скажу так.
Дякую вам вялікі за гутарку, усяго вам лепшага.
Всего доброго.
Гостем «Ночной свободы» был старшыня аргкамітэту створанага руху «Офіцерскі сход», былы депутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валер Фралоў.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
оригінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 8 снежня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. У Новагарове пад Масквой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Владзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. Такім зваротам яны сустрэлі ўдзельнікаў 4-га афіцэрскага сходу Узброеных сілаў Беларусі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляду ў беларускай вёсцы Пагост. У праводніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае 3-е месца, апярэджваючы Зальцбург, Сыдней, Нью-Йорк і іншыя гарады.
Навіны сучаснай медыцыны.
Многія мужчыны, прынамсі беларускія, саромеюцца не толькі гаварыць, але і думаць пра гэтую хваробу. Размова ідзе пра рак прастаты, адну з галоўных прычынаў смерці мужчын пасля 50 гадоў. Згодна з беларускай статыстыкай, рак прастаты займае першае ў краіне месца паводле тэмпаў росту колькасці захварэлых на яго сярод усіх выпадкаў злаякасных новаўтварэнняў. Толькі за мінулы год колькасць хворых на гэтую паталогію паводле афіцыйных звестак павялічылася ўдвая. Далей Алена Струве.
Як сведчаць ведучыя беларускія адмыслоўцы ў галіне анкаўралогіі, пераважная большасць іх пацыентаў ідзе да лекара пры запушчанай форме раку, калі патрэбнае хірургічнае ўмяшанне. На пытанне, як можна дапамагчы беларускім мужчынам змяніць сваё ўласнае стаўленне да сітуацыі, нярэдка гучыць адказ. Прыклад публічнай асобы, якая мела падобную праблему і, сыходзячы з уласнага досведу, распавяла, як можна з ракам змагацца і жыць. Уявіць сабе падобную сітуацыю ў Беларусі цяжка, хаця выключэнне ёсць. Размова ідзе пра жонку былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна Ірыну. Цягам многіх гадоў да самой смерці яна змагалася з ракам малочнай залозы. Дынаміку развіцця гэтай хваробы ў Беларусі і ў свеце можна параўнаць з дынамікай развіцця раку прастаты, хаця адрозна ад раку прастаты рак малочнай залозы цягнецца куды менш павольна і паводзіць сябе куды больш агрэсіўна. Сваім прыкладам Ірына Казуліна даказала, што ў любой сітуацыі ніколі не трэба падаць духам. Як сведчаць адмыслоўцы, анкаўролагі, беларускія публічныя мужчыны не тое, што не хварэюць, проста адрозна ад жанчын маюць куды больш комплексаў. Маўляў, прызнаўшы наяўнасць у сябе такой хваробы, яны страцяць свой вобраз сілы і мужнасці. У гэтым сэнсе прыкладам для беларусаў мог бы стаць Эхуд Ольмарт. 2 гады таму 62-гадовы кіраўнік ураду Ізраіля адкрыта паведаміў пра свой нядух, рак прастаты, хваробу, пра якую грамадстве з артадаксальнай культурай не прынята казаць услых. Учынак ізраільскага дзяржаўнага дзеяча неўзабаве быў ацэнены як сацыёлагамі, так і медыкамі. Рэйтынг Ольмарта «Палітыка» хутка ўзрос, паводле адмыслоўца з анкалагічнага цэнтра «Тель-Хашамер». Дзякуючы Ольмарту, многія мужыкі узгадалі усе перанесеныя імі раней інфекцыі мочапалавых шляхоў і загаварылі з лекарам пра праблемы, якія раней ніколі б не сталі абмяркоўваць. Згодна з дадзенымі Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, штогод рак прастаты дыягнастуюць у 220 тысяч мужчын у США і ў 100 тысяч мужчын у краінах еўразвязу. Што тычыцца постсавецкіх краін, то тут таксама назіраецца трывожная тэндэнцыя росту захворвання. Тым не менш, у асяродку публічных асобаў на гэту тэму накладзенае табу. Згодна з інфармацыяй, якая трапіла заходнія СМІ. Медычную дапамогу ў сувязі з раком прастаты высокія чыноўнікі з краін СНД атрымліваюць пераважна ў адмысловых цэнтрах Нямеччыны і Швейцарыі.
Алена Струва взяла ў інтэрв'ю ў большасці кандыдатаў прэзідэнта Беларусі пра іх здароўе і змены ў сістэме аховы здароўя, якія яны хацелі б зрабіць. Чытайце гэтыя гутаркі ў рубрыцы «Здароўе» на нашым сайце свабода.орг.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
Сёння Владзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Мы толькі што адзначылі 90-годдзе слуцкага збройнага чыну. Як вы лічыце, ці не перабольшваецца значнасць гэтага паўстання для незалежнасці Беларусі? Ці сказана ўжо пра яго ўся праўда? Магчыма, маюцца яшчэ нейкія цікавыя факты. Святлана Любань. Владзімір Арлоў адказвае.
Я ўпэўнены, што слухачам і чытачам Радыё Свабода не трэба тлумачыць, аб чым ідзе гаворка. Скажу толькі, што месяц узброенага змагання 10 тысяч случакоў пад сцягамі БНР супроць рэгулярных частак Чырвонай арміі з шэрагу наймацнейшых контраргументаў у спрэчцы з тымі, хто ледзьве не з паталагічнай упартасцю паўтарае, што пры канцы 20-го стагоддзя незалежнасць звалілася беларусам аднекуль з неба, што беларусы за яе не змагаліся, не пакутвалі, а таму дагэтуль не ведаюць, што з ёю рабіць. По-своему оценила значность Слуцкого повстання советская улада. Усе ягоныя удзельнікі, да якіх удалося дацягнуцца крывавым рукам ОГПУ НКВД, былі фізычна знішчаныя. На згад з Москвы партызаны працягвалі ліквідацыю случакоў і тых, хто знаходзіўся пад іхнім уплывам, і ў гады нямецкай акупацыі. Правда, праслуцкий чин по сутности только вертается праз десятигоддзе замолчвання. Сапраўдныя факты у свядомасці наших суайчынников по-ранейшому суіснаюць з мітами. Даводзілася сустракацца, скажем, з думкою, што случакоў падтрымлівала Польшча. Насамрэч ейныя войскі адышлі далёка ад тагачаснай мяжы, каб даць бальшавікам магчымасць душыць збройнае змаганне беларускіх незалежнікаў і на падуладным палякам абшары. Сярод удзельнікаў паўстання энцыклапедыі называюць старшага афіцэра беларускай вайсковай камісіі Макара Краўцова. Аднак гісторыкі высветлілі, што аўтара гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» у шэрагах інсургентаў не было з прычынаў, так бы мовіць, асабістых. Праўда, іншых заслугаў Краўцова хапіла на тое, каб у 39-м гэтак званыя савецкія вызвалітэлі закатавалі яго на допытах у беластоцкай турме. Наогул, калі казаць пра чалавечыя лёсы, у такіх сітуацыях і ў такія часы узнёслае заўсёды недалёка ад зямнога і нізкага. Гераізм пульсуе побач са здрадаю, а трагічнае ператвараецца ў камічнае і наадварот. Тым, хто мае намер грунтоўна ўнікнуць у гісторыю тых падзеяў, хачу найперш параіць кнігу «Слуцкі збройны чын у дакументах і ўспамінах», другое выданне якой выйшла ў Менску ў 2006 годзе. А таксама даследаванне Ніны Стужынскай «Беларусь мяцежная», новае выданне якой вось-вось з'явіцца. Будуць, безумоўна, адгорнутыя новыя, дагэтуль невядомыя старонкі змагання тых, што пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына. Здаецца, рука гісторыкаў з Беларусі яшчэ не краналася адпаведных фондаў польскага архіву вайсковага. Веру, што 27 лістапада, дзень, калі ў 20-м слуцкія паўстанцы ўпершыню атакавалі чырвонаармейскія часткі, будзе называцца Днём Герояў і ў афіцыйных беларускіх календарах. А другому прэзідэнту нашай краіны раю выдаць указ, што гэты дзень не проста святочны, але і выхадны.
Пакуль ляціць страла.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння 8 снежня 2010 году. 30 гадоў таму быў забіты брытанскі рок-музыка, пясняр, паэт, мастак, грамадскі дзеяч, заснавальнік і лідар рок-гурту «Бітлз» Джон Леннон. Мы завершаем гэтую гадзіну эфіру песні Джона Леннона. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
All the people live.
радость.